Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Вскоре увидите меня». Сегодня вторая, заключительная часть. Там, у судилища Христа, где нам всем должно явиться, мы не будем судимы, но там мы будем совершенно открытыми, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 10. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Библия, Слово Божье, ни слова не говорит о том, что дети Божьи будут там судимы, но там Святой Дух поставит нас совершенно открытыми. Этого достаточно, чтобы мы не были постыжены. Это также очень важно для славы нашего Небесного Отца. В отношении первой версии. Когда ученики после уныния в связи со смертью Господа Иисуса впервые снова стояли против своего Учителя и видели Его, то об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 20, стихи 19 и 20. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Заметим себе в этом тексте одну важную деталь. После того, как Иисус был распят на кресте, ученики впали в уныние. А в тот момент, согласно данного текста, когда ученики снова увидели Иисуса своими глазами, когда исполнился тот момент, о котором Иисус сказал: «И опять вскоре увидите меня», то они обрадовались. Заметим себе понятие «радость в связи с повторным видением». Между смертью Иисуса на кресте и этим вновь видением находилось воскресение Иисуса. Следовательно, воскресение разделяет нас от состояния не видеть Его лицо и от Его снова видеть. Воскресение находится между этими двумя понятиями не только у Господа Иисуса, но и у нас, когда мы будем видеть Его лицо. В отношении второй версии о нашей радости, когда мы увидим нашего Господа Иисуса, о радости тех, которые принадлежат к Его Церкви, апостол Петр говорит в первом своем послании в главе 4, стих 13. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, чтобы и в явлении славы Его вы с торжеством возрадовались». Вторую часть этого стиха я подкорректировал ближе к оригинальному тексту, потому что переводчики русской Библии перевели его неправильно. Уже сейчас мы должны радоваться, чтобы при явлении Иисуса Христа мы стояли перед Ним в радости славы. Это совершенно ясно, потому что с этим связано наше хождение. Кто, как дитя Божие, при своем хождении за Господом Иисусом не заботился о нем, тот наверняка будет с ноткой угрюмости стоять перед судилищем Христа. Другие в это время будут радоваться, пока все вопросы будут перед судилищем Христа приведены в порядок. После этого и те, которые угрюмо стояли перед судилищем Христа, естественно, будут тоже радоваться, но это будет ограниченная радость, на основании ущерба, который многие дети Божьи понесут по причине того, что неверно ходили, как Иисус этого хотел, как об этом Библия говорит и нас учит. Это является нашей человеческой стороной, но мы должны радоваться. О другой стороне радости, о стороне Иисуса, мы тоже кое-что читаем в послании евреям, глава 12, стих 2. «Взирая на начальника и завершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Рассмотрим этот стих 2 в послании евреям, глава 12, немного подробнее. Таким образом, мы приходим к одному предложению, в котором можем следующее установить или констатировать. В радости находится одновременно и сила преодоления, начиная с Господа Иисуса. На основании своей божественной силы Иисус претерпел эту мученическую смерть на кресте, ради чего вместо предлежавшей ему радости убийство Иисуса на кресте было для него очень горькое дело. То, что Господь Иисус там прочувствовал в своем сердце, в своей душе, мы не сможем понять и повторить. Почему? Потому что мы являемся грешными людьми. Через покаяние и прощение наших грехов Господь Иисус спас нас от вечной погибели. На основании Божьей благодати и замещающей жертвы Иисуса Христа, вечный крематорий, который стоял перед нами, потерял свою силу, потому что Иисуса, не знавшего греха, Бог сделал для нас грехом, то есть воплощением греха, как об этом читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Силу, чтобы все это на себе нести, Святой Дух приводит в послании евреям в главе 12 стих 2 как причину, как условие. Радость, о которой Господь Иисус здесь говорит, не была радостью мира сего, но это была небесная радость, потому что она больше не пройдет. Это небесная радость. Вся земная радость пройдет, но небесная радость вечна. Эта радость Иисуса по той причине не прошла, потому что Господь Иисус говорит о предлежащей перед Ним радости, исходящей из Его дела на Голгофском кресте. А этой радостью Иисуса являемся мы, все дети Божьи, этот духовный плод с Голгофы. Поэтому эта радость Иисуса никогда не пройдет. Мы имеем три пункта, в отношении которых Господь Иисус объясняет предлежащую пред Ним радость. Первое. Прославить Его возлюбленного Небесного Отца через Свою жертву. Второе. Принести нам, людям, необходимое и неотложное спасение. Третье. Победить через дело на Голгофском кресте всех врагов Бога. Это было три пункта. На основании и ради этих пунктов Иисус имел радость. А эту радость мы видим в Его плоде, можем сказать, в Его плоде с креста. Однако в этом стихе 2 мы еще о чем-то читаем. А именно, против этой радости Господа Иисуса противостояло что-то совершенно ужасное. Святой Дух называет это противодействие посрамлением. А это посрамление тянуло Иисуса вниз, И что же являлось этим посрамлением? Этим посрамлением были наши грехи, которые Господь Иисус возложил на Себя. Они тянули Его вниз. Я этот факт особенно подчеркиваю, чтобы всем вам напомнить, как Бог видит наши грехи. Он видит их как посрамление, которое тянет вниз. Но к великому нашему счастью, Господь Иисус не смотрит на это посрамление. Он смотрит не на наши грехи, выставленные на показ на Голгофском кресте, которые Он там нес на себе, но Он смотрит на радость, ибо это посрамление было временно, всего лишь 3 дня, а предлежавшая перед Ним радость была вечной. Дорогие братья и сестры, и мы должны точно так ходить за Господом Иисусом. Поэтому Господь Иисус показывает нам, как мы должны ходить. Но так как в нашем поведении мы чаще всего делаем это неверно, делаем это наоборот и смотрим на приходящие вещи, когда попадаем в определенное испытание, то нам не достает победы. Однако это совсем простое дело. Мы смотрим на неверные вещи. Если бы Господь Иисус, как загипнотизированный, смотрел на наши грехи, которые Его беспощадно давили, то невозможно даже себе представить, чем бы это дело на кресте закончилось. Но Иисус смотрел на радость. И если в радости находится сила преодоления, то Господь Иисус мог победить в том или по той причине, что Он смотрел на плод радости. А этот взгляд Иисуса на радость обуславливал одновременно еще что-то другое. Это что-то исполнилось через упомянутую в этом стихе веру. Там написано кое-что о вере. Поэтому в стихе 2 упоминается вера. Мы должны смотреть на начальника и завершителя веры, на того, который начал и завершил веру, на нашего Господа Иисуса. Вполне возможно, что кто-то из вас скажет: ведь Он был и является Сыном Божьим, поэтому для чего Ему нужна была вера? Однако такой вопрос или утверждение является неправомерным. Он был Сыном Божьим с точки зрения своего происхождения, но тот, который висел на Голгофском кресте, был абсолютно человеком и совершенным человеком. И будучи на этой земле в плоти, Господь Иисус прославил Своего Отца через веру. И даже в том случае, если Он является начальником и завершителем веры, то Он, как человек, мог прославить Своего Бога и Отца только через веру. Поэтому тот взгляд на предлежащую перед Ним радость исполнился через веру, которую Он принес как начальник и завершитель веры. Теперь мы с вами немного знаем взаимосвязи, как они нам здесь названы и сообщены. На основании радости Иисус стал еще большим. В том, что Иисус смотрел на радость, Он стал даже претерпевшим смерть. Поэтому мы находим в этом тексте слово «претерпел». На основании взгляда Иисуса на радость, посредством присущей Ему веры, Он стал претерпевающим. И все мы, дети Божьи, имеем определенную меру веры. Но являемся ли мы на основании этого претерпевающими? Да ниспошлет наш Господь Иисус милость, чтобы Он увидел нас большими претерпевающими. Так ли это на практике, я не могу здесь сказать. Но Господь Иисус может, конечно, о каждом из нас сказать, как Он нас видит. Но на основании взгляда Господа Иисуса на эту непроходящую радость Он стал претерпевающим, чтобы затем через победу над смертью воскреснуть из смерти, о чем мы читаем в конце послания евреям, глава 12, стих 2, «И воссел одесную престола Божия». Обратимся еще по вопросу радость к книге Неемии. И в главе 8, стих 10 читаем. «И не печальтесь, потому что радость в Господе – ваша сила». Об этом Неемия сообщил своему народу Израилю, потому что он наверняка об этом знал. Он прошел через очень-очень глубокие глубины, возвратившись с другими евреями из вавилонского плена, он предпринял и завершил вместе с Ездрой восстановление стен Иерусалима и строительство храма Ездры Неемии. Да, радость в Господе является не только силой нашего Господа Иисуса, но и нашей силой. Теперь мы видим, как это важно, чтобы мы жили и ходили с радостью в Господе. На основании радости мы получаем от Господа укрепление, чтобы ходить в соответствии с Его волей. В конечном счете, на основании этого и мы становимся преодолевающими. На основании радости и мы становимся претерпевающими, каким был наш Господь Иисус. Так выглядят взаимосвязи. Такими видит их наш Господь Иисус. Такими видит их Бог, наш Небесный Отец, и сегодня еще. Это было такое дело, которое нас касалось и касается. На этом мы приходим к заключению. Поэтому вернемся к остатку Израиля в 144 тысячи душ. Когда этот остаток Израиля выкристаллизуется через двух свидетелей Иисуса, Моисея и Илию из общей массы израильтян, то он на 3,5 года будет спрятан в расколотой Елеонской горе, а в конце суда, в 70-й седьмине, Господь Иисус введет этот остаток в тысячелетнее мирное царство, где они увидят Господа Иисуса. Пророчески мы видим это сообщение у пророка Исаии в главе 30, стих 29. «А у вас, то есть у остатка, будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню, к скале Израилевой». А также в главе 35, стих 10, мы пророчески видим время после 70-й седьмины. Читаю этот текст из пророка Исаия, глава 35, стих 10. «И возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». Во многих местах Писания тысячелетнее мирное царство рассматривается вечным царством. Поэтому здесь читаем «И радость вечная будет над головою их». Это говорится о тех, которые, как остаток Израиля во время Антихриста, преодолевали. И дальше у пророка Исаии мы в 3 местах или в 3 положениях имеем радость остатка. Об этом мы читаем у пророка Исаии в главе 60, стихи с 3 по 5. «И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию. Возведи очи Твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к Тебе. Сыновья Твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря, людского моря, обратится к тебе, достояние народов придет к тебе». И в этом отрезке Писания Святой Дух снова упоминает эту радость, которая относится к тысячелетнему мирному царству. Из 70-й годонедели суда Божьего гнева к благословению тысячелетнего мирного царства. Эта радость будет иметь место у остатка Израиля в 144 тысячи душ. А теперь заглянем на другую сторону, на радость Мессии, о которой мы читаем в Псалме 104, стих 43. «И вывел народ свой в радости, избранных своих в ликовании». Вы скажете, почему ты можешь утверждать, что речь здесь идет о Мессии Израиля? В этом месте Писания мы видим время, видим тот исторический момент, когда Господь Иисус, Мессия Израиля, с радостью и в ликовании вывел свой народ Израиля из Египта, провел его по суше через Черное море, как читаем об этом в Исходе, глава 14, стихи 30 и 31. «И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, и увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря, и увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его». Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили, как дальше читаем в главе 15. Читаю в этой главе стихи с 1 по 3. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь — муж брани, Иегова имя Ему». И вот в Псалме 104, стих 43, мы имеем пророческое сообщение, что Божий народ Израиль выйдет с радостью и в ликовании, как во дни исхода его из земли египетской. Именно Псалм 104, стих 43 является тем местом, о котором читаем у пророка Михея в главе 7, стих 15. «Как во дни исхода твоего из земли египетской явлю ему дивные дела». Это значит, что радость и силу преодоления, через которые Иисус Христос завоевал на Голгофе победу, Он желает также и в нас видеть. Именно на эту радость апостол Павел постоянно указывает в послании филиппийцам. Мы должны радоваться, и не просто радоваться, а постоянно радоваться в Господе, как мы читаем в послании филиппийцам, глава 4, стих 4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». В послании филиппийцам апостол Павел в трех местах говорит об этой радости. Но в этих трех местах слово «радость» встречается 5 раз, что означает «благодать». Следовательно, радость в Господе характерна еще тем, что она дана нам по Божьей благодати. Одно из этих трех мест мы имеем в послании филиппийцам в главе 2, стихи 17 и 18. «Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, о сём самом и вы радуетесь и сорадуетесь мне». Заголовок нашей сегодняшней проповеди гласит: «Вскоре увидите меня». Поэтому в заключение нашей сегодняшней проповеди я призываю всех вас в ожидании пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью. Радуйтесь в нашем Господе, как пишет апостол Павел в послании Филиппийцам, глава 3, стих 1. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Аминь».